Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И мы, дорогие друзья, продолжаем рассматривать ваши вопросы. Вот бывает так, что вопросы оказываются близки по теме, и мы можем их объединить в одну передачу. В данном случае я зачитаю три обращения от наших радиослушателей. Первый. У меня сложное отношение со взрослыми детьми. Они мало уделяют мне внимания. Вот такой очень краткий, очень, скажем так, не детализированный вопрос. Следующий такой. Сегодня нередко 25-30-летние дети, сыновья, получив образование, не работают, живут за счет родителей, нередко мамы. Предпочитают совсем не работать, хотят идти только на высокую зарплату. Что происходит? Вот, скорее всего, наверняка это тоже мама задала вопрос. И третий вопрос от Анны. Большие проблемы со взрослым сыном. Не хочет меня слушать, делает все, как считает нужным, а жизнь у него идет наперекосяк. Ни семьи, ни работы, ни жилья. Ему уже за 30. Я очень за него переживаю, но не знаю, как помочь. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Ну, конечно, господа слушатели, все три вопроса, и я знаю, у нас еще, Лариса Михайловна, да, есть подобные вопросы. Это вопросы, которые связаны с тем, как быть, когда я стал старый, а ребенок взрослый. То есть это вопрос не касается детей. Это вопрос, который касается нашей регуляции взаимодействия с выросшими детьми. И да, действительно, бывают часто вопросы у молодых родителей, которые говорят, как быть, когда ребенок не слушается. Но когда ребенок маленький не слушается, это кажется нарушением поведения. И люди понимают, что мы полечим его, мы что-то поменяем, мы что-то поделаем, научимся как-то себя с ним вести, и все исправится. Когда нарушение поведения во взрослом возрасте, то людей охватывает другое чувство. Это чувство сожаления, это чувство обиды, что что-то не сделали, да? Это чувство унижения, что мной пренебрегают. То есть возникает ситуация та же самая, ребенок не слушается, но в силу того, что вам уже далеко за, и вы понимаете, что изменить ничего нельзя, у вас начинает возникать ощущение неправильного поведения ребенка по отношению к вам. То есть я так думаю, что все эти люди, которые задают эти вопросы, и в прямом эфире такие вопросы звучат, и те люди, которые имеют такие проблемы, это люди, которые не знают, что делать со своим возрастом. Очень часто проблема нарушения взаимодействия отцов и детей – это проблема нежелания человека стареть. Пока я молодой, я думаю, что у меня вся жизнь впереди, я думаю, что я все могу регулировать, включая моих детей. Как только я становлюсь, ну так скажем, мудрее, да, а вообще-то старее, то я начинаю понимать, что очень многое мне не подвластно, жизнь поменять невозможно, очень многие вещи вообще изменить нельзя. И самым катастрофичным пониманием является понимание того, что я никак не могу влиять на ребенка. Почему это происходит? Происходит это первое, потому что все отношения между родителями и детьми закладываются глубоко в детстве. И это, вы знаете, ну просто, я бы сказала, издевательская такая ситуация, потому что пока ребенок маленький, никто об этом не думает, а когда ребенок вырастает, исправить уже ничего нельзя, понимаете? То есть ситуация, мы с вами неоднократно говорили, что личность формируется в базовых ее основах, это к 3-5 годам, тогда, когда люди вообще не думают о системе воспитания. Ну вот как шло, так брело. Поели, поспали, плохо по себя вел, налупили или похвалили. То есть как бы это, знаете, такое, ну более какое-то такое упрощенное существование, когда глобальных вопросов не решается.
И спонтанное, да, достаточно?
Да, да. То есть я имею в виду вопросов бытия, философских каких-то вопросов, вопросов предназначения жизни ребенка, понимаете? Вопрос собственного предназначения рядом с этим ребенком. То есть очень часто это, и вот я за много лет работы в садике вижу, что люди вообще не понимают, что ребенок когда-то будет взрослым. Угу. Понимаете? Но Можно ли их в этом обвинять? Я думаю, нет, мы почему-то так устроены. Понимаете, вот это какая-то особенность психики, что пока ребенок маленький, родитель вот эти глобальные вещи почему-то осознать не может. Начинаются проблемы когда? Когда, ну, в целом, так скажем, подростковый возраст. И здесь опять люди не обращают внимания на детско-родительские отношения. Почему? Что кажется? Что кажется, что это гормоны,
да,
что да,
что
это
период,
ребенок, это период,
проходящий.
Что это пройдет, вот он выправится, что это просто связано с тем, что у него плохая компания, или у него плохая классная руководительница, или вообще вот он не в той школе учится, или вообще там и так далее. То есть, опять же, возникающие уже возникающие глобальные проблемы в детско-родительских отношениях списываются человеком опять на какие-то внешние обстоятельства. В данной ситуации на уровень регуляции гормонов. Есть ли в этом доля истины? Конечно, но только доля. И вот, наконец-то, чадо выросло. То есть, я имею в виду, чаще всего проблемы начинаются такие глобальные при поступлении в ВУЗ, когда вдруг на первом курсе ребенок говорит: учиться не буду, профессия не моя, делать не буду, мыться не буду, убирать в квартире не буду. И вообще хватит, как недавно сказала одна молодая женщина мне, мне надоело все делать по вашей указке, я хочу начинать свою жизнь. И вдруг человек сталкивается, что рядом с ним кто? Не ребенок, а такой же взрослый, как он, просто с разницей в возрасте. И вдруг начинается вопрос: а как же так? Я тебя кормил, поил, да? Я тебе титьку давал, я тебя учил, я тебя в ВУЗ поступил, а ты тут такой-сякой. И люди начинают вот эти вопросы задавать. Как это так? Ведь, казалось бы, мы столько вложили, мы столько сделали для того, чтобы получить идеального ребенка, а получили не весь что и вообще, как там у Пушкина, да, родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, не чего-то там такое, а какую-то там неведомую зверушку. То есть вдруг в 20-22 года оказывается, что рядом с нами незнамо кто, который, в общем-то, мы и представления не имели, что это за существо, так ведь, со своими амбициями, со своими требованиями, со своими представлениями о жизни. А если еще учесть, что межпоколенная разница в культуре, в музыке, в одежде, в походке, в словечках, то вообще кажется, что разверзается пропасть. Как ты можешь так одеваться, как ты можешь так разговаривать, как ты можешь так себя вести и так далее. То есть на детско-родительский накладывается ведь еще и вот эта вот возрастная разница, что это следующее поколение, у которого все свое, да? И возникает вопрос: где же мы были раньше? Не знаю ответа на этот вопрос. Потому что, еще раз говорю, базовые отношения между родителями и детьми, увы, господа, формируется до 5 лет. Вот что мы делали до 5 лет, то мы получили. Вот этот вопрос, почему они лежат на диване и ничего не делают, это вопрос к перестройке. Наступила перестройка, что мы стали делать? Мы бросили своих детей и бегали в мыле для того, чтобы заработать, подработать, найти какой-то кусок хлеба. Дети росли сами по себе, а в это время в системе образования пионеры оказались не пионерами, а какими-то плохими детьми, комсомольцы, не комсомольцы, а плохие дети, менялись учебники, структура образования, а в это время менялась культура, а в это время появился интернет, появилась англоязычная культура, которая влилась. Это все прошло мимо нас. Что мы делали? Мы зарабатывали. И теперь, когда мы увидели вот эти существа, которые ничего не хотят, да, в основной своей массе, мы предъявляем претензии к ним: но, господа, а где же мы были раньше? И люди говорят: ну я ведь старался. Но вы старались не для ребенка, а для себя. Вы хотели быть хорошим родителем. Понимаете? И вот эта ситуация, когда сегодня дети говорят: да, есть очень много причин, почему они лежат на диване. Одна из причин – это влияние средств массовой информации, мы говорили. Когда в телевизоре успешные, красивые, богатые, а ты вынужден работать за 10 тысяч рублей, никто не хочет. Они говорят: нет, я бы взял частями, да, как Остап Бендер, но я хочу все сразу. Понимаете? Правы ли они? Наверное. Потому что если он каждый день видит в журналах, в интернете разговоры о том, сколько у этого миллионов, сколько этот, какие купил машину, сколько этот сделал, то и вдруг он понимает, что он всю жизнь будет горбатиться на работе за зарплату, на которую только сможет хлеб купить, конечно, у него возникает ощущение неправильности и ненависти к родителям. Как вы так сделали, что вы со мной сделали, почему я вот не там, почему вот я не в обложке журнала, почему я не в телевизоре, а тут вот лежу, и вы меня заставляете ходить на работу, где я буду зарабатывать и 150 лет выплачивать кредит за микроволновку, понимаете? Второе, что, безусловно, это то, что, скорее всего, все эти вопросы задают матери. И, скорее всего, эти все вопросы часто, бывает, задают про сыновей. Почему?
Да, очевидно.
Почему? Потому что чаще всего сыновья похожи на кого?
На отцов.
На отцов. Вот и все. Вот ответ на вопрос. То есть женщина хочет, чтобы ребенок был ее клоном. Это невозможно. Потому что если он мальчик, он все равно перенял генотипы там, и внешние признаки и так далее другого рода. Я имею в виду другого рода в смысле рода отца. Так ведь? То есть вопрос о том, какие у тебя, как у женщины, были отношения со своим мужем, и как ты их перенесла на отношения к ребенку, они очень сильно выплывают именно, когда ребенок становится взрослым. И когда женщина с ужасом понимает, что ребенок похож на отца, а с отцом были проблемы, и вообще женщина говорит, что она ошиблась в выборе мужа, и вообще этого не надо было делать. Вот буквально вчера, или когда позавчера на консультацию у меня была молодая женщина в садике, у ребенка страшные, колоссальные проблемы, вот, я думаю, что справиться с ними мы не сможем. И она говорит такую мне ситуацию: да вы понимаете, дело в том, что я тоже ведь понимаю, когда я забеременела, я выла целыми днями и думала, за что же мне такое наказание, зачем мне нужен этот ребенок, я была в депрессии, я пила таблетки, и до сих пор я считаю, что моя жизнь не сложилась из-за этого ребенка. Скажите, будет ли у этого ребенка счастливая жизнь, будет ли он здоров? Нет. Папа ушел, как только узнал, что мама забеременела. Папа в воспитании участия не принимал. Мама папу ненавидит. Рождается ребенок мужского пола, похожий на папу. Теперь бегают воспитатели, бегает логопед, бегает психолог. Мы пытаемся что-то сделать. Что мы можем? Господа, ну эта мамочка, я думаю, нас не слышит. Ничего. Хотя я предложила ей консультирование, предложила там психологическую работу с ребенком. Вам скажу честно, ничего. Потому что у ребенка сформирована тяжелейшая негативная структура отторжения от матери. Что мы сделаем? Ничего. Но, еще раз говорю, вот эта идея о том, что наш ребенок может быть похож на кого-то, она почему-то отвергается, она вообще не принимается в рассмотрение вот этого вопроса.
Светлана Георгиевна, ну, в данном случае, если с мамой работать, наверное, что-то можно вот на уровень осознания?
О, окей, Лариса Михайловна, я маме и сказала, что в первую очередь выяснилось там, что у мамы папа алкоголик, что там и братья алкоголики, что у этого отца, этого ребенка тоже все алкоголики, и папа тоже выпивал. То есть это депресняк чистой воды, тяжеленный. То есть у мамы, у папы по всем линиям. И я маме сказала, что единственное, первое, что вы можете сделать для ребенка, это убрать собственную депрессию, найти радость в этой жизни. Конечно, это безусловно, но, Лариса Михайловна, мы-то с вами умудренные жизнью люди знаем, что если так легко и просто было бы убрать депрессию, тем более родовую, когда все пьют по всем родам, то, наверное, наша программа в течение 12 лет не пользовалась бы таким успехом. Наверное, было бы так, по мановению пальца раз, щелкнули, и все решилось. Да, проблема в этом, проблема в матери. Можно ли ее решить? Можно, сложно, безусловно. При каких условиях можно решить эту проблему? Если мама повернется лицом к ребенку, полюбит его и захочет измениться. Да, возможно ли это? Промолчу. Дальше следующее что? Для того, чтобы решить вот эту проблему, что там дети не заботятся, противоречат, еще чего-то не слушаются,
не хотят работать,
что надо делать? Надо участвовать в жизни детей. То есть не корить их. Вот он пришел, например, в гости. С чего начинают люди? Начинают скандалить. Ты вот это не сделал, ты вот не так одет. Или вот у нас воспитательница там взрослого сына. Ты шарф не тот купил, да ты завязываешь его не так, да ботинки ты ноги промочишь, да ты там простынешь. И в конечном итоге дело закончилось тем, что сын от нее ушел. Сейчас ему почти 40, он ни жены, ни детей, никого нет. Вот на этом противоречии ненависти к женскому он до сих пор существует. То есть надо участвовать в совместной деятельности, понимаете? То есть это не ругань, не попытка уже запоздала в 20 лет изменить взрослого человека, или там тем более, как она говорит, уже за 30, да?
Да.
Вот. То есть это вопрос о том, что надо найти какие-то совместные виды деятельности, совместные, которые были бы интересны молодому человеку или там девушке и вам. Можно ли это? Конечно. Нужно только желание. Затем, безусловно, что должно быть? Это должен быть анализ собственной жизни. Что я делала, как, ну почему говорю я, потому что в данной ситуации тетеньки, да, вопросы, как я
да,
все-таки...
Женщины, да, явно женщины.
Да, задают. То есть, что вы делали, как вы себя вели, что говорили, каким образом воспитывали. Вспомнить не то, как он себя плохо вел, ваш ребенок, а что вы делали в это время. Как реагировали на замечания воспитателя, как реагировали, когда в школе начинались проблемы и так далее. То есть, все вот это вспомнить, проанализировать и что сделать. И принять ответственность за то, что у вас творится с ребенком, на кого?
На себя.
На себя. И сказать, что извините, но, безусловно, конечно, там есть и чужой геном, и то-то, и сё-то, но все-таки в целом из того, что получилось, кто виноват? Я. Вот там вопрос, что они лежат на диване, их кормят. Скажите, пожалуйста, Но если ребенок лежит на диване, а его кормят, поят, обувают, чистят, чего там, моют за него посуду, полы, прибирают в его комнате, он будет что-то делать? Нет. Так а вопрос тогда, при чем здесь ребенок? Если ему там сколько, за 30, а он ничего не делает и не собирается делать, но знает, что мать даст ему денег, знает, что мать его оденет. Я знаю даже таких, которые отправляют в путешествие, вот как у нас прошлая программа была. Денег дают на поездки, денег дают, берут кредиты на себя на автомобили. Я знаю одну молодую женщину, которой мать берет кредиты для того, чтобы она шубу себе купила. И женщина считает, что это нормально. Я как-то задала вопрос, я говорю, слушайте, а может быть вы молодая работающая женщина, вы матери шубу должны так покупать? Угу. Она говорит, как это? Даже мысли нет, что вообще-то молодой человек должен родителям, ну уж не
представлять, конечно. Уже возвращать, что называется. Да,
ну там в возрасте. То есть мы живем в такой ментальности, когда старые или там в возрасте люди выкармливают своих детей, и главное, что все считают это нормальным. Вы, конечно, меня извините, но если вы не будете кормить, поить, обувать и одевать, рано или поздно он ведь встанет с дивана. Он ведь захочет есть, он захочет одеться, у него не будет денег выйти. Или вот у нас был вопрос про то, что дает деньги родители, а сын пьет на эти деньги.
Да-да-да.
Да, вот такой вопрос был. Ну, ведь это вопрос не сына. Почему вы даете деньги сыну, который пьет? Вы чувствуете вину. Вы чувствуете вину. То есть, если вы не будете давать, вы сойдете с ума, потому что последняя ниточка между вами и вашим ребенком прервется. Ну так тогда не ребенок виноват, что он пьет, понимаете? То есть, вот это вопрос о том, что надо проанализировать, что произошло, проанализировать все, что вы делали, проанализировать сегодняшнюю ситуацию бесстрастно, со стороны, без всяких обвинений, не искать крайнего, не искать виноватого, а понять, что происходит, и принять ответственность за это на себя. Потому что, еще раз говорю, мы во многом провоцируем и развиваем плохие потребности детей. Тем, что мы или не делаем что-то, или делаем то, чего делать не надо. Опять же, недавно буквально знакомая жалуется, что сил моих нет. Один вуз закончил, сын не работает. Второй вуз закончил, не работает. Второй вуз, в смысле, сын закончил. Сейчас поступил в третий вуз. И говорит, те зарплаты, которые мне предлагают, я не хочу на них работать. Кстати, вот в вопросе тоже, да, есть такая ситуация, что за маленькую зарплату работать не... Вот. А для большой зарплаты мне нужно еще учиться. И вот она, значит, его всячески костерит, я уже устала от этого. Слушайте, господа, но опять же вопрос, а кто же его кормит все это время? Ну, я понимаю, студент дневного отделения 4 года, да, этот несчастный...
А кто платит за учебу, третий институт?
Так я про это и говорю, что если бюджетник, бакалавриат, 4 года, да, то это, да, в законодательстве написано, и мы обязаны содержать детей. Но дальше-то второе, третье образование надо получать, когда ты работаешь, когда ты сам за него платишь, и тогда, когда это как бы уже твои выкрутасы. То есть первое образование, да, родители. Но понимаете, что происходит? Это то же самое, что с кириешками, с чипсами. Это тот же вопрос, как отучить ребенка от плохой пищи. Но как же маленький ребенок может эту плохую пищу достать? Где? Только в магазине. Он не может ходить в магазин, у него денег нет. Кто покупает плохую пищу? Мы! Еще пример, буквально недавно сотрудница говорит, у нее девочка, сама сотрудница там как фотомодель, что называется, 22 килограмма, а девочка у нее толстая в начальной школе. И она говорит, вот я, она ест там пряники или что-то, я говорю, хватит, ты и так толстая. Я говорю, слушайте, вы что делаете? Вы одной рукой покупаете пряники, а другой рукой эти пряники изо рта у ребенка вытаскиваете. То есть если вы считаете, что ребенок толстый, вы не покупаете пряники. Она говорит, мне жалко, она просит. Ну так если вы уже купили пряники, тогда вообще обвинять ребенка в том, что он ест, это вообще безобразие, понимаете? Это такие комплексы потом формируются, страшное дело. Страшнее материнских проклятий нет ничего. И когда говорит мать, что ты положил пряник в рот, и ты там, чтобы ты подавился, это рано или поздно так и будет. То есть вопрос в том, что мы что-то делаем, обвиняем в этом детей, конечно, он всегда остается. Еще раз говорю, вот этих лежащих на диване, не работающих или там, как она говорит, что жизнь наперекосяк, это же мы каким-то образом поддерживаем. Жилья нет, работы нет, семьи нет, ничего нет, но он как-то существует. Ему за 30. Как существует? Я так думаю, что существует на деньги матери. Следующее что, безусловно, опять же, такой психологический подводный камень. Вот чтобы у вас все хорошо было с детьми, вы хотите для детей или для себя? И вы знаете, на этот вопрос очень часто, если ввести человека в гипноз, он скажет для себя. Почему? Стыдно перед родителями, стыдно перед соседями, стыдно перед друзьями, охота, чтобы ребенок был хороший. Но это не для ребенка, это для вас. То есть вы хотите, чтобы ваш ребенок был хорошим для того, чтобы в обществе представиться «я хороший родитель». Потому что плохой ребенок представляет вас в обществе плохим родителем. То есть часто эти люди, которые задают эти вопросы, они задают вопросы не для того, как сделать хорошими детей, а для того, скажите мне, как их исправить, чтобы я стал хорошим родителем. Понимаете? Это очень болезненная, очень такая людьми непринимаемая истина. Потому что во многом и часто люди хотят, чтобы ребенок играл на инструменте, ходил на танцы, пел в хоре, чего там, заплетал косички. Не для ребенка, а для того, чтобы окружающие сказали: «Ах, какой милый мальчик, ах, какая чудесная девочка, и как вот у вас все хорошо, и какая вы чудесная семья». Вы, господа слушатели, можете мне сказать: «Светлана Георгиевна, что вы там какую-то заумь свою психологическую несете? И вообще это все ерунда, и вообще это неправда, и это никто не видит и не знает». Господа, наши дети читают нас как рентген.
Точно.
И если мы делаем, говорим что-то, а делаем другое, а думаем третье, знаете, как в нашем знаменитом фильме «Кин-дза-дза»? Вот до тех пор, пока вы будете делать одно, думать другое, а там представлять себе третье, вот у вас до тех пор и будет такой ужас. Дело в том, что детям бесполезно говорить, детям бесполезно делать. Дети очень хорошо понимают, что вы чувствуете, что на самом деле движет вашими поступками. Понимаете? Когда приходит папа, весь такой лучащийся за ребенком: «Ну что, Никитушка, давай пойдем домой». А ребенок идет от стола до воспитательского стола и говорит: «Опять эта сволочь притащилась». То, наверное, правда будет. Вот в данной ситуации, я просто ситуацию знаю, на стороне ребенка. Потому что я знаю, что с этим ребенком происходит. Или вот у нас есть родительница, которая сбивает ребенка, он систематически там в разные ситуации попадает. И при этом, когда приводит его в садик: «Ой, тигруля, ой, ты мой...» Понимаете? Дети не понимают этого. Потому что, еще раз говорю, у них они так устроены, что это гораздо более...
Цельным.
Да, это изумительные существа, которые потом с возрастом, к сожалению, теряют свои качества. Которые очень хорошо, еще раз говорю, как рентген, как УЗИ, как-то там не надо никакой томограф, они знают нас очень хорошо. И поэтому, если мы хотим, чтобы ребенок был хороший не для него, а для себя, чтобы показать, какой он милый и чудесный, дети рано или поздно это вранье отринут и будут плохими, будут еще хуже, чем они могли бы быть, только чтобы доказать родителям, что посмотрите на меня, не сравнивайте меня с соседом, не говорите, что я должен быть такой, как Маша, посмотрите на меня, я буду плохим, но посмотрите, полюбите меня. Ну и самое последнее, конечно, после анализа того, что с нами происходит, что нужно сделать? Нужно быть примером для ребенка. Вот и все. Хотите делать – делайте. Хотите, чтобы ребенок во что-то делал – делайте сами. Я приводила вам пример в прямом эфире, по-моему, 2 недели назад, про сотрудницу, которая жалуется, что с ней никто на лыжах не ходит. Муж такой-сякой не ходит, дети такие-сякой не ходят. А ты-то почему не ходишь? А потому что они не идут. И они такие-сякие и всякими плохими русскими словами про них. Ну возьми ты лыжи, пойди ты прогуляйся, приди с красными щеками, с прекрасными глазами, а не в компьютере, а ты рассказывай про белочку. Муж там про водку, а ты ему про то, как слышь, капает чудесный снег, понимаете? Но у них нет этого примера. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок что-то делал, делайте сами. И при этом говорите ему, как это хорошо и как это чудесно делать. Как приучить ребенка читать? Помните, Лариса Михайловна, у нас пропали вопросы.
Да.
Обратите внимание, пропали эти вопросы. Почему? Родители сдались. Родители перестали читать сами. Да. Большинство сидят в интернете, да, у нас сейчас вот эти все исследования социологические. Естественно, не читают дети. Вот и все. То есть вместо того, чтобы читать вместе, да, там, делать что-то. Вот тоже на днях у нас был консилиум, я предложила ребенку, достаю картинку, где нарисована сказка «Репка». И говорю: «Ты знаешь такую сказку?» «Знаю, расскажи, пожалуйста». И он начинает рассказывать, что вот репка, дед репку тянет, потом бабка тянет. И он так рассказывает, я понимаю, что сказку-то он не знает. Он смотрит на картинку, ну, умный, хороший мальчик. Я ему говорю: «Слушай, а вот там вот идет мышка за окошко, продолжи дальше». А он говорит: «А я не знаю». Он ее не слышал никогда. А там ведь не придумаешь, если не знаешь, да, мышка за кошку, кошка за жучку, тянут, потянут, вытянуть не могут. Если ты это слово не слышал, ты его не можешь сочинить, тянут, потянут, потому что это структура именно вот данной стиль, сказки. Да. А я, говорит, не знаю. Я говорю, а зачем же ты говоришь, что ты ее знаешь? Он говорит, ну это картинка же, понимаете? То есть не читаем, не взаимодействуем, никуда не ходим. Лыжи стоят у нас и сохнут от безделия и так далее, но при этом мы обвиняем детей. И поэтому, господа, еще раз, для того, чтобы нам вот этот вот, ну, согласно, тяжелейшую ситуацию сегодня со многими молодыми людьми, которые ничего не хотят, к сожалению, и которым жизнь тяжела, потому что есть интернет, где другие совершенно примеры, и жизнь тяжела, потому что мы жили в коммунальных квартирах, и нам казалось это нормально, сейчас они лезут в кабалу кредита только для того, чтобы жить самому, потому что это считается нормой. Давайте все-таки поможем этим детям тем, что сами будем делать то, что от них требуем. Когда отец избивает сына за то, что он курит, но при этом курит сам, ну, вы знаете, это просто за кадром. И тоже хрестоматийный пример неоднократно приводила. Он ужасный по своей сути, но чудесный для примера. Это когда на консультировании одна женщина жалуется, что ребенок ничего не делает, на шахматы отдали не хочет, на спорт отдали не хочет, туда отдали не хочет. Сидит передо мной прекрасный, чудесный ребенок, обыкновенный, среднестатистический. Я маму спрашиваю, скажите, пожалуйста, вы приходите домой вечером, что вы делаете? Она говорит, готовлю ужин, смотрю телевизор. А муж ваш что делает? Ест мой ужин, смотрит телевизор. Я говорю, ну так простите, если вы как растение, то у вас ребенок тоже растение. Если он не видит, как читают, если он не понимает, когда люди играют там на настольные игры, если он не видит, как готовят руками подарки там любимой бабушке, откуда он это возьмет? Почему мы думаем, что мы не делаем, а он по каким-то причинам должен вдруг, когда ребенок вырастет, мы почему-то начинаем думать, что он должен это все делать на автомате. Нет, дети формируются по подражанию. Они видели, будут делать. Другое дело, что вы можете вязать, а ваш ребенок, например, будет чинить велосипеды. Конечно, не в том плане, вы не поймите меня, что вот вы сели вязать, и он будет вязать у вас. Хотя это и хорошо, если он будет вязать, это развитие мелкой моторики, профилактика многих нарушений на письме. Но дело в том, что если он будет понимать, что дома надо что-то делать, что люди ходят в гости или в театры, вот тоже по стечению обстоятельств я сейчас была на двух концертах. Один из них – это приезд фантастический театра Вахтангова, с которой привез Пушкина Евгений Онегин. Это фантастическое действо, когда сидит тьма тьмущая народу в переполненном зале и слушает от начала до конца Пушкина в стихах. Мы забыли, что это… Понимаете? Даже не сказать про действие, которое чудесно сделано, то есть даже не говорить про зрительный ряд. Эти люди говорят стихами на сцене, которым, я не знаю, там уже 300 лет.
Да.
Но ведь если люди туда ходят, а потом это обсуждают, наверное, ребенок будет понимать, что часть этой жизни существует, что Пушкин вообще-то существует. Придя на работу, разговариваю с одной женщиной, которая знает вообще-то, что есть театр Вахтангова, потому что многие ведь и не знают вообще, что они приезжали, и вообще как бы часть этой жизни для них не существует. И она мне говорит, ну что, как там, и называет главного актера, который играл Евгения Онегина. Я говорю, а никак, вопрос не в нем, а вопрос в Пушкине. Что мы в течение 3 часов слушали изумительный, фантастический русский язык, где сказано, как отрезано. Мы почитаем всех нулями, а единицами себя. То, что мы, о чем мы всегда говорим, что все остальные неправильные, а мы тут такие великие. Ну вот видите, я опять начинаю вас учить. Ладно, так закончить эту программу хочу тем, что если мы будем что-то делать, дети это делать будут. Если мы будем сидеть, смотреть в телевизор и при этом требовать от детей, чтобы они что-то делали, толку не будет никакого. Толк будет до тех пор, пока он регулируется. Пока он в школе, пока он вашей регуляции подлежит, как только становится ему 18-20, и он понимает, что он от вас не зависит, он это делать не будет. Поэтому, господа, призыв нашей программы – любите друг друга и начинайте с себя.
Светлана Георгиевна, и все-таки вывод, что не все потеряно, все-таки, да, в любом возрасте.
Ну, Лариса Михайловна, что значит потеряно? Потеряно не может быть вообще никогда ничего. То есть нам даны колоссальные силы, которые мы можем применить для того, чтобы ситуацию поменять. Нам даны соображения, ум, эмоции для того, чтобы мы понимали это, чтобы мы могли ситуацию анализировать. Но, к сожалению, нам не дано изначально желание и стремление это делать. Цель-то мы себе создаем. И если мы хотим, чтобы цель нашей жизни была в том, чтобы прожить жизнь правильно, чтобы ребенок прожил правильно, мы должны это делать. Вот это вот самая большая это заковыка. Цель-то мы формируем. И поэтому, еще раз говорю, главное – это понять, что наши дети от нас зависят, они зависят от нашей жизни, а наша-то жизнь в наших руках. Поэтому давайте начнем с себя. Будем делать то, что положено, и дети, глядя на нас, будут делать то, что положено. Ну, так жизнь устроена. Мы не будем делать, они не будут делать. По-другому нельзя.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Мы рассматривали ваши вопросы, за что очень благодарим всех наших радиослушателей и, прежде всего, конечно же, нашу автора Светлану Георгиевну Шабас. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания. Thank you.